подкасты «Радио Свобода».
Привет! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дрокохруст. А так само наша сегодняшняя гостья, наместник директора Украинского доследного центра «Инфосапиенс» Инна Волосевич. Инна, добрый день.
Добрый день.
Инна, я вас попрошу говорить по-русски, чтобы нас понимали и в Белоруссии, и, возможно, в России, потому что мы будем говорить о взаимоотношениях Украины с Россией и о совместных параллельных исследованиях, которые проводит ваш центр и ваши российские коллеги.
Хорошо.
Инна, первый мой вопрос таков. Возможно ли правдивая, адекватная социология на войне? Ну вот многие, скажем, критикуют российские данные, говорят о том, что там люди боятся. Там есть статья, и до 15 лет, вот буквально сегодня 200 человек по всей России арестовали, задержали по этой статье. Кроме того, есть еще и такой феномен, как социальная желательность. Ну, вот люди отвечают так, как они считают, они должны отвечать. А вот в отношении Украины это не так? В общем-то, насколько я понимаю, говорили в советские времена, пораженческие настроения на Украине тоже по головке не погладят. Вот те данные, которые вы получаете, украинские социологи, вы делаете поправку вот на эту социальную желательность? Сказать, типа, так сказать, я там не хочу воевать или не надо воевать? Ну, это, в общем, наверное, не всякий человек так скажет.
Да нет, вы знаете, у нас половина женщин это спокойно говорит. Вот, то есть, ну, мужчины традиционно говорят, что хотят воевать, женщины, ну, именно, если вы говорите лично, женщины лично не хотят воевать, но хотят помогать армии не военным путем. То есть российские коллеги что делают? Они просто зачитывают вариант. Я отказываюсь отвечать на этот вопрос. Мы тоже это пробовали. И у них буквально 12% уходит в этот вариант. Мы тоже пробовали это делать. Практически разницы нет. То есть 1-2% туда может уйти. В Украине просто, ну, кроме каких-то скандалов в Фейсбуке, ну, может быть, максимум увольнения. И то я во время войны о таком не слышала. В Украине действительно нету никаких, ну, таких серьезных последствий за пророссийские взгляды, даже во время войны. Вот. Поэтому мы считаем, что наши данные надежны. Главный недостаток данных, которые мы сейчас собираем, это то, что не учитываются люди за границей. Вот. Потому что мы мало кому дозваниваемся, и у большинства роуминг слишком дорогой, чтобы участвовать в вопросах. Также не учитывается несколько процентов людей на оккупированных территориях, у которых нет связи. Это серьезный недостаток опросов. Но искренность, то есть у нас очень маленькие проценты, сложно сказать, и или отказываюсь отвечать. И, как я уже говорила, если мы это зачитываем, то это вообще не меняет ничего, в отличие от ситуации в России. То есть максимум, если человек чиновник или там работает на госпредприятии, его могут уволить за такие высказывания. Это максимум, что может быть.
Да,
в Украине,
да.
В отличие от России, номер телефона не привязан к человеку. То есть мы имеем какую-то комбинацию цифр, спрашиваем у человека, сколько ему лет и где он живет, и все. Мы о человеке больше ничего не знаем, поэтому в Украине опросы действительно анонимны.
Так, ну я представлю нашу еще одну участницу нашего разговора. Это Елена Конева, глава исследовательского проекта «Хроники». Елена, мы уже начали с Инной разговор о том, возможно ли социология на войне. Ну и вот она сказала, что в Украине возможно, потому что вот этот фактор и социальной желательности, и то, что могут, так сказать, по головке не погладить. А вот насколько это важно в России? Насколько этот фактор можно элиминировать?
Ну, строго говоря, конечно же, отклонение в ответах, которые мы видели экспериментально, и в эмпирике своей, вот этого в Украине этого нет, в России этот фактор, конечно же, присутствует. Как бы мы от этого фактора откреститься не можем, с одной стороны. Как бы с другой стороны, как бы война и вообще такая любые чрезвычайные обстоятельства, они требуют, конечно же, информации. Поэтому, знаете, это такой вопрос экзистенциальный. Как бы заниматься исследованиями или не заниматься исследованиями. Не заниматься исследованиями просто нельзя. И поэтому все остальное, вот в рамках этой парадигмы мы пытаемся достичь максимума, да, то есть мы пытаемся достичь максимального приближения как бы к реальности. Поскольку любые исследования, они не являются полным отражением реальности, здесь мы просто боремся с теми же факторами. Поэтому я считаю, что это вопрос интерпретации, вопрос бесконечного экспериментирования с вопросами. И самое главное, это такой холистический подход как бы к человеку. То есть если он нам что-то... Вообще все вербальное, это как бы почти ложь. Поэтому мы вот на стыке вот всех этих вопросов, как бы сказать, ищем вот это вот наше понимание, как это, как бы, насколько мы реально это осознаем. Поэтому я считаю, что исследования в России тоже делать можно. У нас есть безусловные ограничения, связанные с цензурой. Вот поэтому наши исследователи находятся как бы, ну, в таком, в некотором, как бы, то есть в партизанском статусе. Вот. Ну, просто это как бы элементарная мера безопасности. То есть понятно, что если кто-то захочет, может докопаться до всех, но я считаю, что мы должны, обязаны делать. А пример, когда у нас теперь есть наше сотрудничество с украинцами, ну, просто нам как бы грех. Я всегда вот своим теперь новым коллегам-полевикам говорю, сказать, вот в Украине делают, а уж нам как бы мы обязаны это делать.
А теперь до содержательной стороны вот последних ваших исследований, когда вы фактически задали набор одинаковых вопросов. И один из самых, по-моему, таких интересных, важных – это напиши телеграмму соседу, россиянам напиши телеграмму украинцу, чтоб ты ему коротко сказал, и, соответственно, наоборот. Инна, я помню ваше, вот, по-моему, мартовское исследование было, и у вас там 3/4 опрошенных говорили о том, что на них напал не только, на них напали русские. И даже вот половина украинцев ответили, что у них есть там знакомые, родня, друзья в России были. И, по-моему, 77% из них сказали, что все, ребята, до свидания. Мы с этими людьми не имеем уже отношений. Вот такой контекст. Как повлиял на ответы, ну, на смысл вот этой телеграммы русскому? Что, какие самые распространенные ответы?
Ну вот, когда Елена предложила вставить этот вопрос, я ей сразу сказала, что вы получите просто ненависть и все. То есть телеграммы меня удивили, но, наверное, удивили скорее позитивно. Ненависть, гнев была только в 24% телеграмм. То есть самые распространенные телеграммы — это «одумайтесь», «не смотрите телевизор», «не пускайте своих детей воевать». Вот, там, поймите, что вы натворили. Вот, в этом плане, то есть, несмотря на все эти зверства, все равно украинцы, во-первых, все равно к людям относятся, к россиянам. Вот. И кроме того, они просто у нас в Украине люди привыкли быть субъектными, что действительно, ну, вот эти все выступления, общественное мнение, что оно влияет на решение власти. Соответственно, поэтому 74% телеграм украинцев, они были, даже если украинец ненавидит россиян, они вот, он все равно пытается их в чем-то убедить, что-то доказать. То есть украинцы все равно воспринимают россиян не как бесправное быдло, а как вот граждан, у которых позиция которых на что-то влияет.
Елена, а что отвечали россияне, что писали в этих своих, так сказать, условных телеграммах? Вот вы знаете, я разговаривал с несколькими исследовательскими командами, ну, видел материалы, в частности, вот хотят и русские войны, с лабораторией практической социологии. И у них очень интересно, что не только противники войны, но и многие сторонники высказывают сочувствие украинцам. Оно, правда, иногда очень странное, что мы вам сочувствуем, что вы вот под бандеровцами, так сказать, под нацистами, а мы вам сочувствуем. Вот по вашим данным, какие основные месседжи вот этой телеграммы украинцев?
Ну, во-первых, я должна сказать, что, конечно, меня такой контент украинских телеграмм очень тронул. И как бы это вот лишнее подтверждение тому, что происходит что-то невероятно преступное просто против действительно, ну, как бы каких-то своих очень-очень близких людей, когда-то близких, по крайней мере, для очень многих. Действительно, как, Украина была таким родным государством. Вот, и надо напомнить, что по многолетним исследованиям Левады-центр в России и ПНИОТ в Украине, украинцы до последнего относились к россиянам лучше, чем россияне относились к украинцам. Как бы это вот правда жизни. Принимая во внимание интенсивную пропаганду, которая, причем она такая, ну, как бы целенаправленная, идет очень-очень много лет. Даже не с 2014 года, а гораздо раньше. Но с особой интенсивностью в последние годы. И в последний год, и в последние месяцы, я бы так сказала. Потому что даже вот по данным Левады, центра очень изменились данные буквально с ноября по февраль, с ноября 2021 года по февраль 2022 года. То есть перевернулось больше россиян, стали негативно относиться, чем-то, 53, по-моему, процента, сказать, против 40 с чем-то, кто относится позитивно. Как бы, в телеграммах, кстати говоря, гораздо лучше разбирается у нас, как бы, и в том числе в российских, гораздо лучше разбирается Инна. Она прям их контент очень хорошо помнит, потому что она занималась обработками, очень профессиональные сотрудники, как раз ресурсы, которые нам не доставало. Но действительно, когда делали такую вот как бы визуализацию облака, ну, то есть в зависимости от частотности, сказать, размеры там, вот этой вот надписи, размеры букв, то вот самое главное слово, я бы сказала, что одно слово основное было «держитесь». При этом внутри этого самого «держитесь», естественно, что там есть как бы разные, как бы разные смыслы, которые вкладывали россияне. Как бы, к сожалению, там как минимум одна треть, если я вот не ошибаюсь, это «держитесь», оно было с таким оттенком, как вы сказали, вот сочувствие к украинцам, поскольку они находятся под гнетом нацистской власти. И, в общем, вообще основной смысл – ничего, скоро мы сказать, как бы придем, потерпите, держитесь, скоро мы вас, как бы, мы вас спасем. Это, конечно же, просто чудовищная, не, как бы сказать, ну, я бы сказала, ну, нереалистичность восприятия того, что происходит. Причем, как мы, естественно, много раз как бы исследователи повторяют сейчас, что как бы это результат пропаганды, но это, как бы, знаете, это результат пропаганды только с точки зрения того, что люди воспринимают то, что не хотят воспринимать. Поэтому вот это такой вот основной негативный телеграмм. Ну, еще не хватало, но, тем не менее, вполне могли ожидать. Негативных телеграмм российских как бы было совсем много. Ну, собственно, что негативного можно как бы предъявить? Как бы,
Елена, а вот мне интересно, да? Сравнение. Насколько я помню, вот во время Чеченской войны и во время войны с Грузией, в общем-то, было как бы негативное отношение, соответственно, к грузинам, чеченцам. И вот этот, как бы, эта идеологема, что мы пришли освобождать, ее тогда не было. Грузин не освобождали, чеченцев тоже не освобождали. От кого? Вот. А вот в отношении Украины мы вас освобождаем. Это так или не так? То есть тогда, как бы, все-таки отношение было честнее или нет?
Дело в том, что просто разные задачи стояли, сказать, в случае с Грузией мы просто были, как бы, ну, это была такая короткая, действительно военная операция, как она воспринималась в России, как бы миссия помощи кому-то, да, то есть это очень совсем, как бы, то есть краткосрочная и, безусловно, не столь, как бы, глубокая, как то, что происходит сейчас. В случае с Чечней это был безусловный, как бы, пропагандистский слоган борьбы с терроризмом. Мы боролись с террористами. Вот. А сделать из террористов врагов, ну, как бы на самом деле не составляет большого труда, потому что мероприятия, которые были произведены перед, как триггер, как оправдание этих войн, они наносили просто непосредственно, война пришла, ну, просто буквально как бы в Россию, да, погибли люди, были эти взрывы. Поэтому здесь как бы совершенно как бы не проблема была создать как бы такой образ, тем более, что все-таки образ чеченских людей, воинственных, как бы самодостаточных, так сказать.
Ну, и в этом смысле, вот насколько я помню, когда Левада-центр делал шкалу Багардуса в социальной дистанции, то украинцы, как народ, как люди, как этнос, они всегда были гораздо ближе, чем чеченцы, хотя чеченцы соотечественники с русскими.
Не, ну это как бы естественно, что это работает по-другому, потому что как бы, мы этнически мы очень близки, мы друг друга понимаем, как бы наши языки близки, сказать, и поэтому здесь абсолютно этническая культурная близость. Вот, и понятность, и бесконечное проникновение, так сказать, ну, этих как бы двух народов друг в друга. У нас очень много живет украинцев здесь, и Украина существенная часть русскоязычная, поэтому как бы просто в сознание россиян не укладывается вот самое главное, может быть, основа, на которую на которую удобно устроилась пропаганда, это то, что как бы, ну, в сознание людей не укладывается, как столь близкий, казалось бы, во всех смыслах народ, и исторический, и этнический, и культурный, как угодно, каким образом этот народ вообще оказывается другим государством. Просто вот это вот самое главное. То есть почему вот эти люди – это другое государство? Вот поэтому здесь совершенно как бы неудивительно. Мне кажется, что с чеченцами вообще сравнение такое, ну, да, достаточно как бы отдаленное. Вот, потому что чеченцы – это чеченцы, это мусульмане. Вот, а учитывая, что у нас все последние там несколько десятилетий, по крайней мере, два десятилетия точно у нас вообще говоря, вот это православие просто стало настолько как бы органичной частью государственной национальной идеологии, что, сказать, у нас как бы православие на флаге, и мы, как бы сказать, в том числе сражаемся за него.
Инна, у меня вопрос к вам, к Елене. Правильно ли я вот понял, я смотрел ваши данные, по-моему, мартовские или даже конца февраля и теперешние, что, скажем так, взаимное отношение, скажем, к условиям, гипотетическим условиям компромиссного мира, они с обеих сторон становятся более бескомпромиссными, более несовместимыми. Вот так ли это в отношении Украины? Я помню, что вот, по-моему, в мартовском опросе было так, что, вот скажем, нейтралитет, не вступление в НАТО, это было минимальное требование россиян, но это был максимум, на который были готовы украинцы.
Да нет, большинство, да, 57% против этого, вот. А что касается того, чтобы отдать Донбасс и Крым, там против свыше 80%. И причем, ну, война идет, люди страдают, но этот, ну, буквально было какое-то падение, ну, вот такой непримиримости к НАТО, но, видимо, после Бучи, после вот последних событий назад вернулось. То есть 57% украинцев не согласны на нейтральный статус, не вступление в НАТО в обмен на прекращение войны. Вот. При том, что наш президент, там некоторые политики, они как бы так мягко на этот вариант намекали, но люди все равно против. Вот. То есть, ну, скорее всего, почему люди против, моя интерпретация. Не потому, что они так обожают НАТО, потому что они просто считают, что, ну, если мы не вступим в НАТО, это будет повторяться и повторяться. То есть мы никогда не будем в безопасности. Ну, потому что к НАТО, ну вот я продолжу чуть-чуть. Да-да. К НАТО сейчас, ну, отношение даже ухудшилось, чем по сравнению с тем, что было до войны, потому что украинцы упрекают НАТО в том, что оно нам недостаточно помогает, не защищает. Но, тем не менее, вот большинство, 57% украинцев считают, что это условие нашей безопасности, поэтому они, ну, не согласны на это.
Ну, а вот как все-таки, вот, как бы вы объяснили вот этот механизм? То есть, ну, вот украинцы видят, война продолжается, украинцы гибнут, гибнут солдаты, гибнут мирные люди. Люди теряют работу. Россияне методично уничтожают экономический потенциал страны. Вот ваш премьер Денис Шмыгаль, по-моему, месяц назад, он озвучил цифру 35% ВВП Украины уже уничтожено. Причем удар идет как раз с востока, где ну, как бы промышленное сердце Украины, где основная масса заводов их просто как бы уничтожают. И вот почему, и люди это прекрасно понимают, вам в опросах люди говорят, мне там запасов на месяц хватит, я потерял работу. Почему, тем не менее, люди как бы отвечают еще большей бескомпромиссностью? Нет, не отдадим землю, будем воевать.
Потому что иначе это все зря будет. Вот мы сейчас согласимся, но через год опять это повторится. Вот, потому что ну, только НАТО может нас ну, действительно железно защитить от России.
Ну, а вот я помню, у вас прежние опросы, может быть, не вашего центра, что, например, по поводу Крыма, ну, скажем так, в каком-нибудь 15-16 году, довольно большое количество, не большинство, но довольно большое количество людей говорило, ну, может, да, и отдать. Вот. А сейчас, я так понимаю, это количество готовых на это упало почти до нуля.
Ну да, 80% не готово. Но, ну, насколько я помню, и до войны люди не готовы были отдавать Крым. Просто это ну, не было... Ну, поскольку у нас была война на Донбассе, она как бы Крым сделала менее важной проблемой. Вот. Но, в принципе, 80%, как раньше, ну, было не согласно это признать, так и сейчас. Даже при условии окончания войны.
Елена, а насколько я понял, парадоксально, но и в России общественное мнение становится менее компромиссным. То есть, по-моему, если в прежнем опросе у вас было около 50%, говорили, что условия прекращения войны только капитуляция украинской армии, то сейчас уже, по-моему, до 60 выросло.
Вот да, так оно есть. Я вот только единственное, что просто позволю себе, мне все время хочется еще и немножко про украинцев поговорить и да. про реакцию Украины. Просто я хочу напомнить, что в 2014 году вообще как бы, такая была цифра, если я правильно помню, не знаю, 15% только говорили про НАТО, была совсем небольшая цифра, которую, естественно, как бы сказать, российская сторона раздувала и говорила о том, что они прямо тогда уже были готовы вступать в НАТО, что было неправда. Сегодняшнее желание, сегодняшняя неготовность уступать в членство в НАТО даже как компромисс для прекращения войны, она связана просто с, абсолютно не на права, просто с прагматикой, потому что НАТО нужно, если вчера НАТО было ну, такой какой-то такой идеологической, сказать, не знаю, там, конструкции больше, вот, скорее, может быть, там, в пику России, которая захватила Крым, то как бы сегодня это абсолютная прагматика, и поэтому совершенно естественно, что, как бы сказать, что здесь и только может расти. Вот. Что касается вообще, сказать, вот этих вот, на самом деле, на мой взгляд, это вообще было удивительно, что какая-то хотя бы часть, большинство, да, большинство не готово ни НАТО, ни Крым, ни Донбасс, это все понятно, но все равно даже какая-то часть готова была про это рассуждать, причем, сказать, вот я видела там результаты 4 уже волн, и это просто постоянно, как бы сказать, как бы эта доля сокращается, но она была. Это просто на самом деле связано с ужасом перед этой войной и готовностью, совершенно нормальной, естественной человеческой готовностью рассматривать какие-то компромиссы. То есть они, украинцы прекрасно понимают, что вот просто так как бы российская армия не уйдет. И поэтому какая-то часть людей была даже готова на это смотреть. Но консолидация вообще общая, вот, сказать, это на самом деле кажется феноменальным, и действительно феноменально, потому что вопреки прагматике, вопреки просто животу своему и жизни своей, и здоровью своему, люди действительно, как сказать, не хотят ничего уже уступать, потому что они прекрасно понимают, что нельзя этого уступать. И, кстати, Крым, я уверена, может быть, как бы относились бы более спокойно к его утрате, по крайней мере, там, на какое-то время, в случае, если бы не было бы Донбасса. Потому что комбинация Крыма и Донбасса показала, что это бесконечный и очень, как бы сказать, такой агрессивный процесс, который будет продолжаться. Потому что мне вот, ну, это моя такая конструкция, не знаю, Инна со мной согласится.
Ну, да, пока... ты уступишь одно, они заберут.
Они идут дальше и дальше, дальше и дальше. Вот, поэтому в этом смысле, то есть как, мы действительно видим... мы видим, это редкие, там, не знаю, история дает нам немного таких вот ярких примеров, но это пример уже подлинной такой национальной консолидации, абсолютно консолидации принципиальной. И в этом есть и прагматика, в этом есть и, как бы сказать, и просто идея, и то, и другое, потому что, сказать, и это развивается. То есть я думаю, что в январе мы полной этой картины бы не видели. То есть мы сейчас видим это, сказать, уже как результат этой войны. Что касается России, то да, у нас мы вот сейчас еще не задавали второй раз вопрос, на каких условиях, как бы мы, наверное, повторим этот вопрос, потому что очень интересно посмотреть динамику, но вот этот вопрос либо капитуляция, или немедленно остановить войну, сказать, не добиваясь этой капитуляции, да, вот у нас есть этот сдвиг с 50%, у нас с 50% до 59, фактически до 6, на 10% у нас выросло число людей, которые говорят о капитуляции. У нас не уменьшилось число людей, которые готовы немедленно прекратить, которые говорят о том, что сказать, но выросло это число. Я думаю, что сказать, честно, выросло число сторонников капитуляции, но вы знаете, мне кажется, что сейчас уже началась такая стадия, когда так много уже пройдено, и так много люди прекрасно начинают, так сказать, понимать и догадываться о том, как много зла, как бы сказать, мы натворили, и поэтому вот это вот этот порыв, чтобы, вот как и Инна сказала, что, ну, как можно уступить, как, ну, как бы, зачем тогда мы вообще вот все эти жертвы принесли? Вот здесь то же самое, мы натворили столько зла, что уже остановиться нельзя. Вот этот эффект тоже как бы присутствует. То есть нам нужно,
как бы противоположной логики нет, что, ну, военные успехи, мягко говоря, так себе. Санкции уже люди как-то ощущают. Ну, информация о том, что российская армия творит в Украине, ну, она так или иначе просачивается. Кто-то ей не верит, а кто-то и верит. Почему это не работает? Вот эти
потому что факты. Я понимаю вопрос. Просто, я думаю, что это просто связано с тем, что как бы как это, ну, участие, мы просто должны понимать, что если мы видим рост, то это какая-то часть участия людей, наступила такая стадия, что нам нечего уже терять. Санкции уже выглядят как максимальные санкции. Ну, то есть люди как бы сказать,
много. На самом деле нет.
Вот, нет, на самом деле нет, но как бы об этом, я сейчас говорю про восприятие. На самом деле нет, сказала Инна, у нас был вопрос совместно по поводу санкций, кстати говоря. И у нас, как бы, ну, собственно, оправдались, как бы, исследование интересно было тем, что сказать, что, ну, вопросы как-то сработали. Не совсем было интересно тем, что я не увидела никаких сюрпризов для себя. Вот совместные вопросы сработали именно так, как мы предполагали. То есть украинцы верят, так сказать, в эффективность санкций, а довольно большая часть россиян как бы в эффективность этих санкций не верит. Ну, слушай, они говорят о том, что это как бы ничего не меняет.
Что нам ни по чем, мы выдержим.
Да, но у третьей все-таки уменьшился доход.
Да, нет, уменьшился доход. Я думаю, я вот сейчас ожидаю как бы результатов большого качественного исследования, потому что все-таки количество исследований мы очень ограничены. Я как бы занимаюсь такой аналитикой, сижу и над украинской, и над российской базой данных и пытаюсь по каким-то признакам догадаться. Хорошо, что у нас появилась такая лирическая часть, как черты народа, или вот эти вот, это, по крайней мере, в этом какая-то психология есть. Я вот на стыке этого пытаюсь найти какие-то свои ответы. Качественное исследование, конечно, даст больше ответов, но я думаю, что как бы у нас просто произошло, да, и чем дальше, тем больше резкая, как бы такая существенная прям поляризация. И вот одна часть, как я не устаю сейчас повторять, что как бы русских там, народов теперь два, совершенно однозначно. И они все дальше и дальше уходят друг от друга. И вот одна, так сказать, основной, которая находится, к сожалению, в большинстве, это люди, которые рационализируют, которые говорят о том, что ничего не изменилось, и я разговариваю со своими друзьями и коллегами, и родственниками еще оставшимися, разговариваю, что происходит, как это ощущается в России. Ну, на самом деле, сказать, в очень многих сферах, в очень многих городах, особенно если это Москва, потому что Москва – это вообще как бы особая жизнь, ну, как бы люди, да, цены выросли, как бы сказать, это понятно, но люди все равно ходят в рестораны, вообще что-то там происходит по-прежнему, да. То есть пока вот этого, это пока не не ощутили. Я думаю, что это будет все-таки санкции, как известно, разворачиваются медленно, их последствия разворачиваются не так быстро. Я думаю, что там, не знаю, в середине лета мы это будем ощущать. Но, как бы сказать, вторая часть людей, конечно же, находится в глубокой депрессии. Вот сейчас вот то, что выйдет на наш совместный свежий такой релиз, вот, люди находят, то есть есть прямая связь между состоянием счастье, поддержка военной операции, поддержка войны. То есть люди, которые, сказать, не, я не знаю, что здесь как бы курица и яйцо, сказать, но люди находятся в депрессии, люди не верят в будущее, и у них просто вдвое меньше людей, кто испытывает состояние счастья, при всей условности, потому что у нас как бы по счастью у нас в России такая очень высокая цифра, больше 70%, кто говорит, да, я там счастлив в той или иной степени. Вот. В Украине, кстати говоря, сказать, этот параметр измеряется. Это мы взяли из украинского исследования по поводу счастья. Сказать, у вас, как бы сказать, такая динамика идет, естественно, негативная. Вот.
Так что пик был в марте, сейчас все-таки люди адаптируются, возвращаются.
Да, вот там есть.
А какие данные вот по счастью? Это действительно довольно странный вопрос задавать воюющей стране. Но, тем не менее, какие результаты по счастью в Украине и кто счастлив?
Ну, около половины украинцев счастливы. Причем в марте их было меньше. Это в апреле немножко, ну, стабилизировалось. То есть, в принципе, счастливы те, кто не пострадал на самом деле. То есть, ну, это тут все естественно. Вот. То есть те, кто не пострадал, они просто я имею в виду физически, материально, они пережили шок, вот, но вернулись как бы в какое-то более-менее нормальное свое состояние. Тех, кто пострадал, те несчастливы.
Можно я добавлю про украинцев, потому что как раз прямо сейчас про этим занимаюсь. Если вернуться к цели, которая была объявлена, которая периодически всплывает снова и снова, это защита русскоязычных граждан, сказать, защита от нацистского государства, угнетения и так далее, уничтожение, как об этом говорят. Вот есть прямая корреляция с тем, какой язык является основным. Я хочу сказать, что сказать, у меня просто будет очень такая красивая таблица, где красивая с точки зрения ее просто очевидности, когда просто видно, что на уровне регионов можно анализировать, да, потому что то есть на уровне регионов вполне как бы достаточная выборка анализировать. Вот все регионы, охваченные войной, они, естественно, так сказать, то есть вдвое меньше людей, которые, так сказать, говорят про какое-то там счастье или кто испытывает какие-то там позитивные эмоции. Люди там больше испытывают депрессии, там гораздо больше потерь всего, разлученных семей, разрушенных домов, потерянных работ. Там все хуже. И если мы говорим про вот промежуточный итог осуществления этой цели военной операции, то он заключается в том, что русскоязычное население Украины в два раза менее счастливо, чем украиноязычное. Язычное с точки зрения прямой, там, с точки зрения языка.
А в России?
А в России, вы знаете, в России все, как бы сказать, ну, такая очевидность, ну, то, о чем я говорила, сказать, это вот, может быть, люди воспринимают этот вопрос как, ну, некоторый такой, в том числе, как бы, тест на лояльность, я вообще теперь сейчас не исключаю, потому что, на мой взгляд, уровень счастья там 73%, он, как бы, ну, очень высокий для, как бы, страны вот в таком состоянии, даже я сейчас не говорю о какой-то эмпатии или о геополитическом осознании, историческом осознании, что происходит, а просто хотя бы с точки зрения, ну, как бы, обычной, ну, простой жизни, да.
А для войны сколько было, не помните?
А у нас мы не задавали этот вопрос.
А, не было.
А корреляция с отношением к войне есть?
Вот
я помню.
Есть, абсолютно прямая, да, абсолютно прямая. То есть про счастье говорят те, кто поддерживают военную операцию. Да, просто как бы там в разы разница. У нас просто получается, что люди, которые не поддерживают, а им плохо, да, которые, я бы сказала, которые не поддерживают, потому что осознают, что это. И все вот в исследовании, например, есть большое исследование новой волны эмиграции, все говорят о совершенно, как бы сказать, об угнетенном очень тяжелом состоянии, которым, естественно, происходит вполне понятно по механизму адаптация, но оно не уходит никуда. То есть и перевернулось для очень многих людей, просто жизнь перевернулась. Даже если они адаптируются, они, их семья, и все будет как бы нормально, и, может быть, даже это такой толчок для многих уехавших, кто давно собирался для какой-то новой жизни, но это просто абсолютно легло вот темным, таким темным камнем на плечи, и это уже не изменится. Поэтому прямая корреляция. А эти порядки.
Следующий вопрос у меня тоже, который у вас был совместный, это качество самоописания. И вот насколько я увидел, украинцы сейчас, именно сейчас, фиксируют сплоченность. Вот это главное. Инна, насколько сильно это изменилось? Вот раньше была похожая картина или сплоченность появилась фактически только сейчас?
Да, да. Знаете, это же, ну, есть такое «моя хата с краю». То есть на самом деле исторически считается, что украинцы индивидуалисты и как раз, что они не сплоченные. Там есть еще такая поговорка «два украинца, три гетьмана». То есть каждый там тянет на себе, думает про себя. А вот это вот кардинально изменилось. Да, сплоченность сейчас черта, которую без подсказки чаще всего люди называли. Вот. Еще что изменилось, это то, что негативные черты украинцев назвали всего 2%. У меня нету именно такого же вопроса до военного, но точно гораздо более критичны были украинцы сами к себе. То есть отношения украинцы сами себя удивили. То есть, ну вот я присоединяюсь к этому общественному мнению. То есть я просто, ну, просто восхищаюсь нашим народом, его стойкостью. И, соответственно, это отразилось на ответах.
А какие еще характеристики вот после сплоченности? Что, какие самые?
Ну, еще сила, отвага, мужество, то есть именно такие лидерские качества. Я уже там начала с россиянами сравнивать. Ну, россияне гораздо реже про это говорили. То есть, кроме сплоченности, с одной стороны, вот это взаимопомощь, поддержка, там, доброта, а с другой стороны, именно непримиримость к врагам, сила, смелость, непобедимость и так далее. К своим именно хорошие качества, взаимопомощь и как бы ненависть к врагам и стойкость в борьбе.
Я хотела бы добавить по поводу украинцев. Там такая есть интересная закономерность. Это характеристика такая, которая явно, прямо сказать, поддерживается большинством, но существенно большим количеством людей поддерживает это мужчины молодого возраста. Вот это просто такая проекция, самоидентификация, потому что вот я с сыном делилась, даже спрашивала, может такое быть или нет. У меня прям такое впечатление, что в нашу выборку украинскую попали вот эти молодые мужчины, до 30 лет, который просто находится сейчас там, не знаю, в теробороне, может быть, даже в армии. Но по нескольким признакам они гораздо больше в доле своей разлучены семьями, чем остальные. Вот, и они практически, не присутствуют на территориях либо пограничных, я имею в виду, они не под оккупацией, то есть они явно оттуда вовремя уехали, скрываются, все что угодно может быть. И вот они по своему профилю, они решительно настроены на то, что Украина идет правильным путем. Это очень выраженный электорат. При всех 80 с лишним процентов поддержки Зеленского, у них это процент там, не знаю, свыше 90. То есть это просто видны такие, такой образ вот этого известного...
Теробороны.
Да, теробороны, Хвалинюка. Нет, действительно. И вот у них вот эта вот черта стойкости, смелости, там, храбрости и так далее, она у них прям очень сильно выражена, потому что это, видимо, та самооценка, которая им тоже дает силы. Вот,
ну, и это мы действительно когда-то задавали этот вопрос еще в самом начале, когда мы только начинали эти опросы. И действительно у нас было, по-моему, 6%, если я не ошибаюсь, из армии и теробороны. Но мы просто перестали этот вопрос задавать, хотя люди отвечали, они нам доверяли, но мы подумали, что ну мало ли что. Ну, что-то опасный вопрос, мы просто перестали это спрашивать, но мы точно знаем, что эти люди у нас в выборку попадают на работу.
А ничего, мы с тобой это реконструируем. Просто мы...
Ну, а сейчас все-таки вам, Елена, вопрос о россиянах. Потрясающие, конечно, данные, что самое распространенное качество самоописания – доброта.
Ну, вот. Просто вот у меня есть, мне, поскольку я у нас как бы отвечаю, как это, апологет, как бы адвокат России, то и российской части нашего исследования, я просто хочу сказать, что, честно, я в этом, вот в этой части, это, конечно, безусловно, нам нужен был симметричный опыт, и я рада, что мы по Украине увидели что-то реально содержательное, интересное, а как бы здесь просто, я бы сказала, что все очень тривиально, и все, я бы сказала, декларативно. То есть все на уровне, безусловно, все на уровне таких стереотипов. Стереотип там «Россия – щедрая душа» и так далее. Единственная содержательная польза, вот, на мой взгляд, это то, что вот эти, в этих чертах проективно, понятно, что это мы как-то реконструируем, достраиваем, но существенно отражается вот роль, в которую россияне верят, роль этой освободительной миссии, что да, мы добрые, мы не способны, мы вытаскиваем из подвалов людей, кормим их, все эти кадры, то есть они все, безусловно, отразились в этом понимании. То есть вот как бы вера в свою доброту дает вот это туннельное мышление, туннельное восприятие. Вот они в эту доброту, как в подзорную трубу, смотрят и воспринимают все, что происходит в Украине.
А если можно ли сравнить с какими-то предыдущими данными? Раньше тоже была доброта на первом месте? Или это вот сейчас доброта появилась в связи с войной?
Для меня это как бы спустя много лет первое исследование, я не могу сказать. Надо обратиться к этому опыту. Я думаю, что знаете, вот мой гест, такой моя догадка в том, что я обязательно посмотрю и потом в будущем вам как бы пришлю, сообщу про это. Но я предполагаю, что это тоже, кстати говоря, является некоторым признаком, что существенной динамики мы не увидим. Мы не увидим существ. Вот я, Инна, не знаю, согласится с моим предположением. Это тот стереотипный образ, который как бы есть в голове, который есть на языке, да, и которым как бы вот люди оперируют. Обычно они про это, может быть, и не думают, хотя, может быть, как бы и воспринимают это. Там, я думаю, что Украина вообще очень много актуализировала еще как бы с 2014 года. И мы имеем примерно дело с одним и тем же. У Украины это живые черты в связи с этой войной. То есть вот я думаю, что это... А у нас это просто обычная картина мира.
А вот я как думаю, вы можете... Что... Да-да, Инна.
Я думаю, что все-таки доля негативных, ну, я предположу, негативных черт увеличилась. То есть, если я не ошибаюсь, там около 10% назвали негативные черты, в Украине 2%. Мне кажется, что это все-таки люди, которые, ну, чувствуют свою вину, стыд, я там не знаю, ну, протест из-за войны.
Вот. Да, спасибо, я про это забыла. Но у нас же еще был вопрос, как вы стали относиться как бы, к собственному народу, там, лучше, хуже, или это отношение не изменилось. То есть у нас примерно вот такой процент, то есть это, видимо, вот ядро вот людей, не поддерживающих войну и сказать, как бы протестующих против вообще, сказать, вот всего этого ужаса. Я думаю, что это примерно одни и те же люди, кто у кого отношение стало хуже, потому что они, как бы сказать, увидели, на что способны, на какую поддержку как бы способна остальная часть как бы населения. Вот, и да, у нас действительно как бы гораздо больше.
Ну, 10% – это много на самом деле. То есть россияне – это самовлюбленная нация. И ну, 10%...
я хочу с тобой, знаешь, что мне согласиться? В том, что, ну, вообще, как правило, когда идет самоописание, сказать, это достаточно... маргинально, когда люди говорят о негативных чертах, как правило, все-таки, как бы сказать...
Там... Ну, постколониальные народы говорят тут. Вот. Я поэтому говорю, что украинцы до войны там бы было гораздо больше негатива.
Елена, а вот тоже очень интересно то, что достаточно низкая сплоченность в России. Вот на ваш взгляд, это за счет того, что, скажем, сторонники войны слышат голоса другой стороны, то есть они видят протесты, они видят, как известные люди, там, Галкин, Макаревич, другие, и вот они поэтому не воспринимают сплоченность, ну, скажем так, низко оценивают. Или потому, что они, ну, для них это война Путина. Вот как бы он там ведет, да, он молодец, так сказать, правильно делает, ну, а мы тут ни при чем. Вот как вы интерпретируете низкую сплоченность, низкие оценки сплоченности?
И есть вот первый фактор, про который вы сказали, безусловно, он работает. Как я сказала, люди, безусловно, ощущают, они, наверное, как бы понимают, что большая часть людей – это все-таки как бы люди, которые, условно, в партии войны Путина, но они ощущают, что население, люди разделились. Очень все видят, что люди уезжают, потому что у нас... Там, у 7% людей, как бы, то есть 7% респондентов наших говорят о том, что сказать, кто-то из их ближнего окружения эмигрировал. Я, кстати говоря, подумала, что нам надо было, наверное, добавить как бы, период этой миграции, потому что у нас цифра получилась такая примерно, как за последние 5 лет. Вот. Но, то есть они видят этот раскол, они ощущают этот раскол, да, с одной стороны. А с другой стороны... с другой стороны, ну, как бы, вот нужно осознать, как это не чудовищно было бы, что ну, мы не воспринимаем себя воюющей нацией. То есть если бы пришли на российскую землю, да, ну, может быть, как бы сказать, и люди бы показали, хотя я очень сомневаюсь, что у нас была бы такая же, как бы сказать, реакция, но, по крайней мере, это было бы ну, нашествие, которое требовало бы сплочения. А у нас идет, я хочу напомнить, это у украинцев война, а у нас идет военная операция. У нас нет основания для сплочения. У нас поэтому все воспринимается в гораздо более таком легком жанре. Что касается вот восприятия того, что реально происходит в Украине, ну, как я сказала, те, кто знают, они, безусловно, сказать, ну, негодуют, но... И сплачиваются, безусловно, в этой малой группе. Да? То есть если говорить о сплочении с народом в целом сейчас очень сложно. Я думаю, что, может быть, имеет смысл задать какие-то вопросы, чтобы как бы это разделить. Но вот это вот, мне очень нравится такое выражение, я его слышала в разных вариациях не один раз. Вот сейчас, когда я встречаю нормального человека, не то чтобы прямо особенно хороший, но когда я встречаю нормального – это человек, который протестует, который просто не согласен как бы, с этой войной, то мне просто его хочется обнять и расцеловать только за то, что он нормальный, потому что их существенно меньше. Вот, так что в этом присутствует как бы все, но мы должны помнить, что по-прежнему у нас люди пока не ощущают себя в состоянии как бы воюющей страны. Это где-то там.
Понятно. Большое спасибо. Спасибо, Елена, спасибо, Инна.
Я хочу, чтобы вы осознали, что вот то, что мы теперь делаем, эта работа вместе с Инной, это просто стоит очень дорогого. Это реальное такое, реальное сопротивление.
Вот, мы потому, Елену что... гуглили и проверяли. Елена нигде не прокололась. Потому что мы не были знакомы до этого проекта.
Ну да, я искала каких-то контактов, вот, а потом решила просто написать, и в итоге мы поговорили, да, какое-то время шло, сказать, вот, но я думаю, что сейчас у нас нет никаких сомнений, ну, у меня по определению нет сомнений, вот, а у Инны, наверное, нет сомнений.
Да, у меня тоже, я бы даже вас не сказала, не назвала адвокатом, вы скорее критик российского народа.
Нет, я критик с большим стажем, я все-таки существенно
так стажем. Вот, а нашим зрителям в Беларуси, в Украине, в России будут смотреть. Я напомню, что за тем, как будут развиваться события дальше и как будет меняться общественное мнение, они могут следить на YouTube-канале «Свобода Прима».
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты Радио Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Сталыя слухачы ведаюць, што я не абыякавы да беспадстаўных русізмаў у беларускай мове. А ці нясуць небяспеку для моўнай чысціні новыя пазычанні з іншых моваў? Праблема не толькі нашая. Скажам, у Нямеччыне ўжо 400 гадоў дзейнічае плённае таварыства, чыя місія ўмацаванне нямецкай мовы як роднай і дбанне пра яе чысціню, што сёння значыць найперш барацьбу з англіцызмамі. Чытаю назву «Беларускія навіны».
Кастамайзінг з беларускім характарам, выстава дасягненняў матацыклетнай і роварнай гаспадаркі.
Скажу шчыра, не ведаў, што такое слова ўжываецца ў беларускай мове. Правёў апытанне ў сваёй сям'і, таксама ніхто раней яго не чуў, у тым ліку і кот. Ведаюць значэнне ангельскага дзеяслова «to customize» – індывідуалізаваць. «Кастам» мае значэнні «звычка», «звычай», а таксама «замоўлены», а яшчэ і «мытня». Кола шырокае. Адгадаць, што ж такое «кастамайзінг» па-беларуску, нават ведаючы ангельскае «кастамайз», цяжка. Чытаем навіну далей.
Цягам выходных у Менскім палацы мастацтваў праходзіў «рекаст Мотофэст». Агляд дасягненняў дызайнерскай думкі майстроў кастамайзінгу. Канцэпцыя сёлетняй імпрэзы – матацыкл як твор мастацтва.
Ага, ўжо цяплей. Значыць, слова, якое злавесна гучыць як кастамайзе, нейкая мазь для касцей, звязанае з дызайнерска-інжынернай сферай і менавіта з матацыкламі. Кастамайзінг у ангельскай, строга кажучы, гэта дзеепрыметнік. Назоўнік правільна гучаў бы «кастамізэйшн». Даведнікі кажуць, што англіцызм «кастамайзінг» служыць для абазначэння адаптацыі усякага сырыйнага вырабу да патрэбаў кліента. Гэты захад можна назваць таксама персаналізацыяй да пасаваннем. А так званая «кастам-культура» пачалася ў Амерыцы – з 50-х гадоў з культывавання унікальна пераробленых, накручаных аўтамабіляў. Гэта фактычна адна з субкультураў, а кастамайзінг – слоўка, уласцівая закрытай мове носьбітаў субкультуры, іхнаму арго. Вось чаму перанялі англіцызм «кастамайзінг» і немцы. Нават плённае таварыства абароны нямецкай мовы не здолела прыдумаць замены. І нашыя бліжэйшыя суседзі.
Ось так выглядатыме «Іж Юпітер 4», якщо протягом півтора роки над ним будуть працювати натхненні майстри. Результатом проєктувань стало те, що Бекман підкорив світову арену кастомів або ж авторських мотоциклів. Із Німеччини харківська команда привезла перемогу в чемпіонаті кастомайзингу у своєму класі.
У кожным разе слова апісвае лякальную з'яву амерыканскага паходжання і як аргатызм у беларускай мове ўжывацца можа, але з абавязковым тлумачэннем паспалітаму чытачу. Ёсць у нашай мове іншыя англіцызмы, куды больш папулярныя. Гэта назвы кампаніяў, карпарацыяў, інтэрнэт-сетак. Цяпер актуальная тэма, як адарвацца ад расейскіх сацыяльных сетак і паштовых парталаў, падкантрольных крамлёўскім алігархам і ФСБ, і перайсці ў сеткі усясветныя. Прайдуся па назвах апошніх. Назву найбольш папулярнай у свеце сеткі Facebook не перакладаюць як «твара-кніга», хіба што жартам. Гістарычна словам «Facebook» у амерыканскіх універсітэтах называлі альбом з фатаграфіямі студэнтаў, патрэбны, каб лягчэй перазнаёміцца. Увага! Націск прыпадае на першы склад. Гэта старанна тлумачыць Рэйчэл Сміт у лекцыях амерыканскага варыянту ангельскай мовы.
«Facebook». «Facebook».
Такім чынам, казаць трэба напісаў у «Фейсбуку». Сетка, якой я асабіста аддаю перавагу з прычыны яе кампактнасці
– Twitter.
Гэта стары гукапераймальны назоўнік і дзеяслоў ангельскай мовы, першае значэнне якога – шчэбет, цвырканне, ціўканне, другое значэнне – узбуджанасць, хваляванне, дрыжыкі. Twitter – гэта і той, хто дакарае, раздражняе, дражніцца. Значыць, для носьбіта ангельскай мовы слова шматпластовае, з падтэкстам. А гэта ж і афіцыйная назва кампаніі. Перакладаць яе на беларускую ціўканнем, а пагатоў міжмоўным гібрыдам ціўцер, як шчыра спрабуюць беларускамоўныя карыстальнікі, нельга. Адзіная праблема – у ангельскай мове пасля «т» гук «в». які ў беларускай можна перадаваць праз унескладовае. Але Twitter гучыць за дужа экзатычна. Таму па-беларуску Twitter. Сацыяльная сетка абмену відэасюжэтамі, што імкліва набрала папулярнасці.
YouTube.
Складаецца слова з дзвюх частак. You – гэта ты альбо вы, а tube – труба, трубка. У гутарковай ангельскай мове паўночнай Амерыкі tube завецца тэлевізія. У даплязмавую эпоху асноўным кампанентам тэлевізара была катодная прамянёвая трубка. YouTube – ты сам сабе тэлевізія. Ужо гэтае слова перакладаць на беларускую нікому не прыйшло ў галаву. Праблемы толькі ў вымаўленні. Некаторыя беларусы імкнуцца зберагчы ангельскі першаўзор і кажуць YouTube. Але ў самой ангельскай мове два стандарты. Брытанскі
– YouTube.
І амерыканскі
– YouTube.
Гэта кембрыцкі слоўнік. YouTube па-амерыканску. Няма патрэбы старанна паўтараць «тю» услед за брытанцамі. Але больш важна для нас тое, што «туб» тут лацінскае спаходжанне слова. «Туба» – «труба». Яно было добра вядомае ў старой Беларусі. Трапіла нават у фантастычныя версіі паходжання назвы «Літва».
І празваў Кернус Берах той, дзе людзі множыліся моваю сваёй валоскаю на лаціне «літус», а трубы, на якіх яны гралі «туба», і даў найменне тым людзям на лаціне, склаўшы назву берага са словам «туба» – «літубанія». Але простыя людзі не ўмелі называць на лаціне і пачалі называць проста «літвою».
Гэта кроніка «быхаўца». Туба. А ў сучаснай мове ёсць аднакаранёвае слова «тубус» – тэхнічныя праекты ў такіх насілі. Маем сваю традыцыю асваення лацінізмаў, калі зберагаюцца рысы пачатнага лацінскага вымаўлення. Таму «ютуб». Ну і націск застаецца на звыклым для нас корані. Вы жа чытайце «Радыё Свабода» і мае праграмы пра беларускую мову у Фейсбуку, у Твітары, глядзіце іх на «ютубе». Іншыя англіцызмы, з якімі не выпадае змагацца, таксама звязаныя з новымі медыйнымі тэхналогіямі. Песня Лявона Вольскага з альбому «Психасаматыка». У куплеце свядома сабраныя да кучы жаргонныя і медыйныя англіцызмы. «Степ-бай-степ», які па-беларуску без праблемаў перадаецца як «крок за кроком». «Эльфы і гобліны», узятыя з англасаксонскай міталогіі. Тэарэтычна можна падабраць нашыя міталагічныя постаці, але ж іх трэба папулярызаваць, каб кожны зразумеў. Урэшце слова «селфі» – фота самога сябе, якое цяпер тэхнічна рабіць непараўнальна лягчэй, чым 20 гадоў таму. Вось беларускі адпаведнік для «селфі» падбіраць наўрад ці мэтазгодна. Як і для слова «інтерфейс».
Ваўкоўка чуюць ногі, ваўкі глядзяць у лес, з ваўкамі жыць дык мець ваўчынны інтерфейс.
Гэта Саўка ды Грышка пра прыезд расейскіх начных ваўкоў, так званых байкераў. «Інтерфейс», па праўдзе, спецыяльнае кампутарнае слова, азначае сродак камунікацыі паміж кампутарам і чалавекам. Не перакладаецца, не калькуецца. Але процьма іншых ангельскіх словаў, якія разам з кампутарнай эпохай хлынулі у беларускую, маюць больш агульнае значэнне і добрыя беларускія адпаведнікі. Вось чытаю абвестку ў адной з сацыяльных сетак.
Сябры, усяго 100 фаловераў, да 10 тысяч нам засталося. Дапаможаце сабраць?
Па-ангельску?
Фалава.
Той, хто сочыць за паведамленнямі пэўнага аўтара ў сацыяльнай сетцы, як бы ідзе ягонымі слядамі, а фактычна падпісаўся на яго і чытае. У польскай мове адпаведнае для «follower» слова «обсервуёнцы» азначае «назіральнік», у чэшскай «следуіці», што не вымагае перакладу, ва ўкраінскай проста «чытач». І для нас гэта найлепшы тэрмін, а то ўсё вакол будзе як у абвестцы на старонцы адукацыйнай арганізацыі.
Запрашаем блогераў у Адэсу на воркшоп па лічбавым сторытэлінгу.
Воркшоп – гэта ўсяго толькі майстэрня, тое, што і практыкум. А сторытэлінг – вуснае апавяданне. Ну, не знайшлося ў арганізатараў вучобы беларускага слова. І гэта з нашай шматвекавой традыцыяй казальніцтва. З вамі быў Вінцук Вячорка.